Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Физическая активность – это не просто упражнение. Она пробуждает в нас силу, укрепляет дух и дарит радость движения. В каждом вдохе и выдохе мы чувствуем жизнь, в каждом шаге – свободу, в каждом движении – силу. Добрый вечер, в студии Владислав Радюков. Сегодня в шоу «С толком» обсудим, в чем польза физических упражнений, почему может болеть спина и какие частые заблуждения о реабилитации. Об этом расскажет персональный тренер, инструктор-методист по ЛФК Денис Мирко. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Находи группу программы «Шоу «С толком» в соцсети ВКонтакте, оставляй комментарий под анонсом этой передачи, интересна ли эта тема, что думаешь об этом, предлагай свои темы и гостей. Также, если смотришь нас на YouTube, оставляй комментарий прямо под этим видео, мы обязательно прочитаем их. Ссылки на сайте radiusfm.by. Денис, давайте начнем с того, что вы расскажете в двух словах. Как вы пришли к профессии специалиста по физической реабилитации? Что вдохновило на это?
Вдохновило, наверное, у меня больше встреча с моим братом когда-то. Он мне говорит, почему ты не хочешь тренировать? А я долго искал путь, я не знал, чем мне заниматься. Мне не было такого, что мне что-то нравилось очень сильно. И с того момента я все-таки посмотрел на эту историю и решил, что надо попробовать. Вот. И так начался мой путь, я начал тренировать. Потом понял, что хочу заужаться, мне нравится все-таки помогать людям с какими-то проблемами опорно-двигательного аппарата в том числе. И поэтому я пришел сейчас туда, где я пришел, то есть, собственно, занимаюсь физической реабилитацией. То есть помогаю людям справиться с болями в плече, коленях, спине, также восстанавливать после травмы и операции в том числе. Иногда даже ко мне обращаются люди, например, хотят похудеть, либо просто какая-то эстетика, запрос.
Угу. То есть, в принципе, вот самое интересное, это когда человеку получается помочь избавиться от каких-то проблем. А давайте вот сейчас немножечко перейдем в такую теоретическую плоскость. А почему человеку обязательно заниматься физической активностью?
Я здесь хочу сказать сразу, что первое, помимо каких-то банальных вещей, то, что люди могут похудеть, либо что-то подкачать, да, есть такие хорошие моменты, например, это хорошая профилактика, например, при остеопорозе, да, то есть минеральная плотность кости снижается, и физические упражнения, силовые тренировки, в том числе, классно это профилактируют. Также, допустим, это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Например, силовые упражнения показаны по исследованию, что они достаточно хорошо как систолические, так и дистолические показатели по давлению снижают, то есть регулируют, да. Например, еще касаемо с диабетом, в том числе второго типа, это тоже хорошая профилактика, то есть инсулинорезистентность здесь тоже корректируется. Также здесь еще хорошо упражнение непосредственно касаемо моей работы, это снижение уровня боли и вообще, в принципе, возврата человека к какой-то двигательной активности, к его заводским настройкам, возможно, возврата к спорту в том числе. Вот. Также это хороший показатель в том, чтобы, например, человеку избавиться от стресса, депрессии, в том числе это дает некую уверенность. Ну, я думаю, пожалуй, это такие вот основные перемены, которые, возможно, немногим людям очевидны. Угу. Вот, но помимо того, что, конечно,
если... Помимо красоты, похудения, да, вот этих всех эстетических. Да. Потому что я знаю, многие люди говорят, да зачем мне и так хорошо? Но есть причины заниматься физической активностью, даже если вы себе нравитесь в том виде, в котором вы есть сейчас. А вот давайте вот о чем поговорим. А что, действительно, сидячий и малоподвижный образ жизни может вызывать боли? Просто работаю за компьютером, у меня от этого что-то может болеть, так что ли?
Да, на самом деле это одна из основных, наверное, жалоб людей. То есть если это отнести к категории какой-то скелетно-мышечной боли, да, то это будет один из таких факторов, параметров малоподвижного жизни. Люди из-за того, что долго сидят, работают за компьютером, например, либо в целом просто мало физической активности, они будут основные клиенты, либо пациенты у кого-то, у врачей, которым приходят и жалуются на боль в той или иной части тела. Uh-huh. Вот. И здесь 100% я скажу немножко общее. Понятное дело, что любые движения практически уже будут профилактировать. То есть упражнения обладают таким... анализирующим эффектом, обезболивающим. Особенно это характерно по исследованиям, показывают, что статические упражнения достаточно выраженный эффект, именно такой обезболивающий. То есть человек сделает упражнение какое-то статическое, оно даже может быть не связано с этой частью тела. Например, у человека болит плечо, он сделает какое-то статическое упражнение на ноги, в несколько подходов, и ему прям уровень боли может снизиться значительно, прям с первого раза.
Но означает ли это, что от болей, от любых можно вылечиться с помощью физических упражнений?
Нет. К сожалению, нет. Потому что иногда, когда есть хроническая боль, то есть длительное время человека беспокоит, и она уже имеет такую центральную синтетизацию, то есть если по-простому боль так сильно засела в голове у человека, что уже, к сожалению, порой даже антидепрессантов здесь, к сожалению, человеку будет сложно помочь. И здесь нужна такая междисциплинарное взаимодействие, то есть специалиста по физической реабилитации, либо, возможно, тренер, которого это понимает, совместно с врачами. То есть это будет командная работа. Здесь уже, к сожалению, упражнения не смогут так эффективно помочь. И здесь уже будет именно вот эта категория препаратов часто назначается и будет помогать.
Ну, когда мы говорим о физических упражнениях с персональным тренером, сразу же представляется тренажерный зал, вот эти вот всякие там железки, гантели. А можно ли на самом деле, вот если так честно, заменить физические упражнения в тренажерном зале занятиями дома или на природе?
Я думаю, что это хорошее начало для того, чтобы просто в целом влиться, какую-то физическую активность, пускай это будет занятие в парке, либо тренировки дома, да. Но я больше, наверное, топлю за то, чтобы человек вернул, пошел потом в зал и по итогу все равно занимался, взял себе тренера, желательно для начала, не пожалел на это деньги, вот, потому что это, как правило, окупится здоровьем и потом меньшим походами по врачам, когда будут какие-либо травмы, потому что некорректная техника, либо неграмотно человек дозировал нагрузку физическую себе. Вот, и вот этот пласт проблем, как правило, тренер закроет, если к нему обратятся именно в зале. Поэтому я лучше рекомендую начать с простых вариантов, вот этих, которые я описал, но по итогу потом все-таки уже пойти в зал.
То есть любая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие?
100%.
Это как факт, это любой человек, который начал хотя бы ходить в парке, он уже сделал что-то, первый шаг к своему здоровью. Но если вы хотите уже двигаться более такими большими шагами, то, конечно же, занимайтесь в зале с тренажером. Кстати, я вот иногда вижу, как приходят подростки в тренажерный зал и делают что-то совершенно несуразное, не понимая, как это правильно делается. Тренер — хорошая штука. Если вы не можете себе тренера позволить, хотя бы смотрите по сторонам, как делают люди, которые занимаются с тренером. Ну ладно, с советами от меня закончим. Давайте к вам перейдем. Поговорим о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются ваши клиенты.
Ну, можно назвать, что это будет категория каких-то скелетно-мышечных болей, да? Что я подразумеваю под этим и немножко объясню. Это также категория малоподвижных людей, то есть люди не занимаются, офисные сотрудники, и часто у них есть такая ишемическая боль, это, то есть человек, когда чувствует дискомфорт либо боль, когда долго не двигается и сидит. Мы даже интуитивно иногда сами хотим встать немножко, подвигаться, размяться. И на самом деле иногда просто обычная разминка уже может решить эту проблему, и, возможно, в этом был корень, и человеку уже помогло абсолютно. Вот. Приходит также после травмы и операции. С коленным суставом, допустим, либо была операция на позвоночнике, был перелом, допустим, позвонка, да, и человек не уверен, он не знает, что ему лучше, как ему дозировать нагрузку, какие упражнения ему можно, какие ему нельзя. Вот, и здесь как раз-таки, ну, я в том числе выступаю в том, чтобы грамотно выстроить прогрессию нагрузки, грамотно дозировать эту нагрузку и дать человеку, во-первых, уверенность в том, что он может делать, потому что многие люди, у них есть такая кинезиофобия, то есть боязнь движений. И здесь очень важный фактор также психологический, то есть поддержать человека, показать то, что ты можешь, это можно, и ты вернешься, в принципе, к тому, к чему бы ты хотел вернуться, либо к какой-то двигательной активности, либо бытовой. Вот. Также есть категория людей, которые, допустим, обычные перегрузочные травмы, то есть, ну, есть оверюзы, да, это даже касается тех, кто ходит в зал особенно, вот. Сделал какое-то упражнение, пожал штангу от груди, либо поприседал, да, и какой-то дискомфорт у него произошел, либо конкретно была даже травма. И здесь тоже я в том числе выступаю в том, чтобы посмотреть, что было не так. Возможно, есть какие-то просто параметры техники, может, техника была некорректна. Возможно, человек неверно рассчитал нагрузку, то есть это опять же про дозирование нагрузок. Эти два переменные, как раз-таки вот техника и дозирование нагрузок, это такие краеугольные моменты, на которые нужно обращать внимание. И это, вот, наверное, самая сложность в нашей работе, я думаю.
То есть получается, что если я делаю какое-нибудь банальное упражнение, не знаю, там, приседание, например, да, в школе же все делали приседание, но я могу делать его неправильно и тем себе навредить?
Да, конечно. Поэтому я говорю про эти два фактора. Первое, либо мы можем очень много наприседать, и по факту наши ткани, например, не готовы к этому, либо сам сустав, да? Вариант второй, либо мы это делаем не совсем корректно с точки зрения техники, и получается, что если мы оптимизируем технику, человеку можем помочь. То есть на эти два параметра как минимум нужно обращать внимание.
Понятно, хорошо. А вот можем мы привести какие-то конкретные примеры? Пришел человек, не называя, конечно же, его имя. У него была такая-то проблема, и как вы решали эту проблему, и к чему в итоге пришли?
Ну вот, как раз-таки про технику. Вчера вот был человек, да, девушка, жаловалась на боль в спине. Понятно, что мы проводим какой-то набор тестов, проверяем, как человек двигается, по амплитудам движений, может, какие-то есть ограничения. То есть это такой немножко анамнез. Мы собираем все равно немножко какие-то функциональные данные о человеке, да, что он может и на что он жалуется. Смотрим движение, которое у него обычно беспокоит, да. Так вот, и я посмотрел, как бы просто на самом деле у человека явно страдала техника, как один из факторов. То есть это как один из факторов. Мы не говорим, что это в абсолюте всегда только помогает. Вот. Но как один из факторов я обратил на это внимание, это было. Вот. И на самом деле мы просто скорректировали технику, и я попросил человека попробовать сделать еще раз. То движение, которое вызывало боль, например, это было приседание, да. И человек сделал приседание и говорит, все, все отлично, все окей. То есть достаточно бывают простые, банальные такие вот случаи. Часто приходят, сейчас в последнее время, я на самом деле этому рад, приходят послеоперационные, вот, например, после, допустим, операции на коленном суставе, в частности, вот, делали, допустим, пластику передней крестообразной связки, либо удаляли участки в мениске, да, делали операцию на коленный сустав также. Вот, и здесь также интересно мне с такими клиентами работать. Сейчас я пока только с ними начинаю, вот, но тем не менее, часто приходят с грыжами, протрузиями, кстати, вот, это, наверное, вот топ-1, по крайней мере, с тем запросом, с которым ко мне в большинстве приходят. Вот. И, как правило, здесь сроки такие, что ну, это минимум 4-6 месяцев минимум, если человека вернуть. В принципе, чтобы у него уже не беспокоило, прям даже если он хочет поднять какой-то предмет тяжелый с пола. То есть уровень боли мы можем снизить прямо с первой тренировки, с первого нашего занятия. У меня, на самом деле, часто в 90% случаев, вот не совру, человек приходит на консультацию первичную, объясняет, что у него беспокоит, я смотрю, какое движение у него выпадает, какое у него болит. И я буквально с первой консультации сразу же человеку облегчаю симптомы, у него на 50, может быть, на 70-90% у него уже легче поднимать руку либо колено. То есть вот эффект прямо здесь и сейчас. Понятно, что он временный, понятно, что для того, чтобы это был более серьезно закрепленный результат, нужно немножко время. Но тем не менее это показывает, что стратегия та, которую я выбрал, те упражнения, которые я показал, они работают. И это демонстрируется сразу же здесь и сейчас.
Ага, давайте вот еще такой вопрос вам задам. Знаете, ведь часто бывает так, что приходит человек, он боится идти заниматься в зал. Он думает, ну вот у меня уже есть плоскостопие, сколиоз. Угу. Ну какие физические упражнения? Я больной человек, мне лежать только на диванчике отдыхать. Тогда мне ничего не будет болеть. Угу. То есть вот с такими уже проблемами, которые уже накопились и есть, с ними можно идти заниматься в зал?
Нужно. Нужно, 100%. Даже если, например, мы не знаем, мы сейчас пример из вакуума берем, но тем не менее снизить уровень боли, либо прекрасно профилактировать и мы можем. Вот. Насколько мы можем помочь, зависит от ситуации. Вот. Но тем не менее, это не повод лежать на диване и думать, что все, мой конец скоро близок, и я больше ничего не смогу сделать. Абсолютно противоположные истории, такие люди приходят и на самом деле получают очень хорошие результаты. Не всегда это делается, так скажем, в соло, то есть не одним специалистом. То есть, например, меня, да, я часто работаю в команде с врачами, с неврологами, и мы выстраиваем такое взаимодействие, чтобы каждый делал свою работу, и это на самом деле такое междисциплинарное взаимодействие должно быть всегда, и без него иногда не обойтись.
Угу. Сейчас нужно сделать небольшой перерыв. Я напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы рассказываем о том, почему важна физическая активность и как движение помогает избавиться от боли. У нас в гостях персональный тренер, инструктор-методист ПЛФК Денис Мерко. Не забывай подписываться на наши соцсети во ВКонтакте, группа программы «Шоу с толком» или на наш YouTube-канал. Оставляй комментарии, мы читаем их, нам интересно. Ссылки на сайте radiosfm.by. Продолжим через 3 минуты, расскажем, какие самые распространенные мифы о физических упражнениях мы хотели бы сегодня развеять. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Сегодня в «Шоу с толком» мы говорим о значении физических упражнений в нашей жизни. У меня в гостях персональный тренер, инструктор-методист ПЛФК Денис Мерко. Подписывайся на группу «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, на наш YouTube-канал, оставляй там комментарии, ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Продолжаем наш разговор. Мне бы очень хотелось, чтобы Денис нам рассказал, какие самые распространенные мифы о физических упражнениях есть у людей, и их стоило бы развеять сегодня.
Да, есть. Первый, самый распространенный, это травма опасна. Второй, это тяжело. Третий, мне лень. Наверное, такие три кита, на которые обычно всегда люди обращают внимание. И это всегда у них выступает в роли такого немножко ступора, и они не хотят и упираются. Вот. Но на самом деле это не так. Тут все больше упирается касаемо травмоопасно, в зависимости от того, вы сами занимаетесь, либо со специалистом. Если со специалистом, к сожалению, не всегда бывает так, что это тоже может быть плодотворно. То есть не каждый специалист специалист, и не всегда тренер может быть действительно тренером. Понятно, что всем есть куда расти, но тем не менее. Вот. Касаемо лень, здесь можно использовать несколько таких якорей. Как правило, люди придерживаются выполнять физическую активность, если мы выступаем немножко плавно и втягиваем его плавно в физическую активность. Во-вторых, человек знает, что ему надо прийти на тренировку, его ждет тренер, либо специалист физической реабилитации. Также является, наверное, тем не менее финансово. То есть человек заплатил деньги, он знает, что если он пропустит тренировку в этот день, например, то, скорее всего, она засчитается, если у них такие оговоренности договорены с клиентом.
Лучше так договариваться, иначе потом себя тяжело будет заставить прийти.
100%. Поэтому я так и работаю. То есть мои клиенты знают, что если, к сожалению, по тем или иным причинам они не приходят сегодня на тренировку, и они ее отменили, то она, к сожалению, засчитается. Если человек заранее оговаривает, то, соответственно, мы можем бесплатно ее перенести. Вот. Я думаю, что вот эти основные переменные касаемо техники. А, кстати, тяжело и легко, да? Тут тоже, опять же, наверное, повторюсь, это зависит от специалиста. Умение дозировать нагрузку. Вот. В принципе, наверное, такие три кита, которые обычно останавливают людей.
Угу. Ну, а как вы вот мотивируете людей на достижение целей своих вот этих вот?
Ну, самое основное – это будет результат, 100%. Результат того, ради чего человек приходит. Даже если он не конечный, то промежуточные изменения всегда будут, если мы грамотно все сделаем, человек придерживается рекомендаций, действительно ходит на занятия и выполняет все, что нужно, то ну, просто результат неизбежен. Я считаю, что он неизбежен, он будет.
Понятно, что занятия в зале с тренером, с профессиональным, да еще если это человек-специалист по реабилитации, это очень все круто. Но я знаю, что вы работаете и онлайн с клиентами, да? А какие есть вот преимущества и сложности в этом формате?
Их несколько. Если мы возьмем именно реабилитацию, то сложность будет, скорее всего, в том, чтобы грамотно как-то посмотреть человека, да, то есть все-таки вживую мы можем больше человека покрутить, посмотреть, провести какие-то тесты, оценить амплитуду движения, посмотреть силу и так далее. То в онлайне мы можем что-то частично сделать, что-то частично не сможем сделать, и здесь в этом мы и ограничены. Вот. Касаемо уже непосредственно самого процесса, то, как по мне, ничем не отличается абсолютно тренировка в онлайне, где мы на видеосозвоне видим друг друга, я показываю, что делает, либо говорю, и человек воспроизводит, и я вижу, что он делает. Если человек, специалист давно в нише, у него уже насмотрен глаз, он, в принципе, знает, что нужно смотреть, и как это хорошо словесно донести до человека, просто и понятно, чтобы, если нужно, что-то исправить. Вот, поэтому эта сложность может быть только вот маленьким опытом, наверное, я скажу так. Касаемо сложности именно реабилитационных вопросов, то единственный, наверное, момент только вот такой, что как-то покрутить, посмотреть для того, чтобы грамотно выстроить тренировочные процессы вообще, будут некоторые сложности, вот то, что я сказал. А так, в целом, абсолютно удобный формат онлайн в плане того, что это, во-первых, не нужно никуда ездить, не нужно по... Возможно, будет кому-то дешевле финансово в какой-то зал ехать, нежели там, где я, например, тренирую, да. Плюсы очных, людям иногда больше нужно психологическое присутствие, вот, особенно тех, которые как раз-таки имеют какую-то кинезиофобию, то есть побаиваются сделать, у них был печальный какой-то травматичный опыт, вот, поэтому здесь иногда им спокойнее, когда все-таки кто-то стоит возле них. Хотя, опять же, зависит от того, от специалиста, если специалист умеет хорошо оказывать поддержку, умеет поддерживать на всех этапах, объясняет, умеет донести смысл, для чего мы делаем и что тебе за это будет, то есть это такое в рамках обучения, как называется, это, так и называется обучение клиентов, либо пациентов у кого-то, вот, это важный момент, на который нужно, я думаю, заострить внимание.
Угу. Ну вот, есть, может быть, советы, которые вы могли бы дать людям, которые хотят начать заниматься реабилитацией онлайн?
Первое. Если боль, независимо, где она есть, можно подождать. Проходит через 2-3 дня, не нужно переживать по этому поводу очень сильно. Есть люди, которые очень тревожные и могут докрутить проблему больше, чем нужно. То есть не всегда, если где-то что-то чуть-чуть что-то заболело, надо сразу же бежать к врачу. Иногда реально за 2-3 дня проблема уходит, и человек уже забыл про это. Если уже за 2-3 дня не проходит, вот, и даже человек, возможно, пробовал какие-то медикаментозные обезболивающие препараты, да, то следует сразу идти к врачу, 100%. Идти к врачу, в зависимости от проблемы, либо это невролог, либо это может быть ортопед, вот, и оттуда уже можно опираться. Бывает так, что приходят ко мне люди, они не были ни у невролога, ни у ортопеда. Возможно, это будет сейчас немножко звучать категорично, но иногда это не всегда нужно на самом деле. Не всегда нужно. Ну, то есть человек сделает МРТ, сделать какое-то обследование, но оно не всегда может коррелировать вообще, в принципе, с жалобами человека. Мы можем просто попробовать это движение, которое у него выпадает, либо беспокоит, сделать так, чтобы оно стало получаться лучше, подойти к этому плавно, то есть выстроить прогрессию, да, и на самом деле человеку уже останется хорошо. И он обошелся, слава богу, да, без походов кому-то. Но я все равно настаиваю на том, чтобы 100%, если что-то болит, есть возможность сходить к специалисту. Вы получите, во-первых, диагноз, вы подтвердите, во-первых, если назначалось какое-то обследование, специалист определит, оно вообще подходит под это, либо не подходит, потому что всегда часто пишут на МРТ какие-то страшные вещи, когда мы читаем, но они вообще могут, люди могут как жаловаться, так и не жаловаться на это, и это вообще может быть не связано. Вот. И потом тогда уже обращаться после всего это с диагнозом, с конкретным пониманием, можно обращаться к специалисту, и уже будет понимание, как грамотно выстроить тренировочный процесс.
Денис, вот расскажите, а как люди получают травму, после которых они к вам приходят? Ну, что они делают? То есть, может быть, люди неправильно что-то поднимают, неправильно какие-то действия. Почему у людей возникают вот эти всякие там эти протрузии, то, что вы говорили?
Тут много факторов, на самом деле. Самый банальный, простой, опять же, малоподвижный образ жизни вносит вклад в то, что слабые мышцы. Слабые мышцы, больные мышцы. На самом деле так и есть отчасти. Поэтому люди, которые физически слабо развиты, как правило, обладают меньшим контролем за телом. То есть двигательный контроль у них тоже снижен. Они плохо чувствуют тело, слабые мышцы. Вот вам уже как минимум два фактора, которые могут говорить о том, что в какой-то из моментов вы можете поднять любой предмет из пола и по факту быть просто к нему не готовым, получается. Хотя это не очень очевидно вообще. Это вообще не очевидно. То есть, ну как, я типа не могу поднять там полмешка с картошкой, например, или там ведро с водой. А бывают вообще неочевидные вещи, когда человек может просто чихнуть, и у него может просто появиться грыжа, как бы это не смешно звучало, но вот такие бывают случаи.
То есть, получается, у нас слабые мышцы, в итоге вся нагрузка от каких-то действий физических, обычных, бытовых, переносится на нашу костную систему,
да,
суставы,
да.
И мы получаем травмы.
Как один из факторов. То есть принято подходить такой некий биосоциальный подход, да? То есть мы учитываем био, то есть структуру, мы учитываем, что, возможно, есть слабые мышцы, человек никогда, у него маленький двигательный опыт, у него слабый двигательный контроль, плохо чувствует тело. Вот, социально, допустим, ему друзья говорят: слушай, не надо идти, потому что залка лечит. Я ходил, я сам сломался, у меня вылезла грыжа, я поднял становую тягу. Либо человек посмотрит ТикТок, либо посмотрит на Ютубе что-то. То есть все это вносит информацию в мозг для принятия решений, да, и в принципе для проекции боли. То есть эти факторы влияют на боль. То есть если у него окружение такое, и он читает что-то, то, что пугает, то в принципе та боль, которая у него, например, субъективно из 10 баллов была на 3, может подняться повыше. Угу. Просто хотя бы потому, что такой социальный фон и такая социальная среда у него окружает, либо он сам себя таким окружает.
Ну и получается, что человек, даже когда поднимает что-то с пола, он может делать это разными группами мышц, разными движениями, нужно делать это правильно.
Да, опять же, мы опять возвращаемся к тому, что человека нужно подвести к этому движению, подготовить его опорно-двигательный аппарат, в первую очередь мышцы, в первую очередь силу, вот, для того, чтобы осуществлять данное движение, либо какую-то задачу, возможно, в спорте, может быть, это не поднять предметы, допустим, подготовить человека к марафону, полумарафону, например, то есть разные задачи, но тем не менее, все равно физические упражнения, которые будут развиты на укрепление силы мышц и улучшение подвижности, туда уже можно отнести также развитие гибкости в какой-то мере, тоже необходимы. Вот, и все это будет обеспечить как минимум хотя бы меньше процент травматизма.
Mm-hmm. Ну и время наше уже подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы в завершение тем, кто нас дослушал до конца, мы дали какой-то совет, что-то посоветовали тем, кто вот послушал нас и решил: начну вести здоровый образ жизни. Что нужно делать, с чего начать?
Я думаю, начать нужно с того, чтобы хотя бы просто попытаться один раз прийти в зал и желательно попасть к хорошему специалисту. Почему я так думаю? Потому что если хороший специалист, он как отчасти проводник, да, в этот мир, новый для него. Я думаю, если проводник хороший, то он должен уметь и сделать грамотно так, чтобы человека втянуть плавно в эту двигательную активность. То есть тут все-таки больше, я думаю, проще будет сделать именно вот через такую лазейку, через специалиста, который его немножко грамотно подтянет, объяснит, покажет, развеет какие-то мифы, которые мы вот здесь, собственно, обсудили. И я думаю, это лучший вариант.
Да, и важно, чтобы это человеку было с вами комфортно, а вам с ним. Потому что иначе, какой бы ни был хороший специалист, если вы не можете с ним нормально общаться, вряд ли у вас что-то получится. И вот сегодня мы пообщались с интересным человеком, с персональным тренером, инструктором, методистом ПЛФК Денисом Мерко. Денис, большое спасибо за то, что вы к нам пришли, нашли время и развеяли некоторые интересные мифы. Напомню нашим слушателям, которые слушают нас не сначала, что запись программы доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети, на группу программы «Шоу с толком» во ВКонтакте, на наш YouTube-канал. Ссылки на сайте radiosfm.by. До свидания, до новых встреч.
Будьте здоровы.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.